Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Исфирь». В прошлой передаче мы остановились на том, что персидский царь Артаксеркс, возвратившийся из похода на Грецию, в пылу гнева отказывается от царицы Астинь. Его приближенные советуют ему найти другую жену. В V веке до нашей эры, а это именно то время, о котором идет речь в этой книге, Персидская империя стала мировой державой. В 550 году до Рождества Христова персидский царь Кир подчинил себе Медийское царство, располагавшееся к юго-западу от Каспийского моря, на месте теперешних Азербайджана и Ирана. Через 5 лет он захватил себе лидийскую столицу Сардис, а спустя еще 7 лет практически без боя овладел Вавилоном. Как мы уже знаем из книг Ездры и Неемии, в 538 году Кир позволил евреям возвратиться в Иудею и оказал им помощь в восстановлении разрушенной страны. К середине первого тысячелетия до нашей эры Персидская империя протянулась от Индии на востоке через Малую Азию до Греции на западе и на юге подчинила себе Египет и прибрежную часть Африканского континента. И вот в столице этой обширной страны разворачиваются события, которые имеют прямое отношение к избранному народу. К тому времени царем Персии стал Артаксеркс, или по другим источникам Ксеркс, который правил с 485 по 465 годы до нашей эры. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Исфирь». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте начнем наше сегодняшнее изучение книги «Исфирь» с 5 стиха 2 главы. «Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова». Основные события книги «Исфирь», по сути дела, начинаются со слов «один иудеянин, имя его Мардохей». Мардохей принадлежал к колену Вениамина, а еще точнее к семье Саула, то есть к семье израильских царей. Тут же встает вопрос, а что Мардохей делает здесь, в Персии? Прочитаем 6 стих. «Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонией, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский». Бог позволил своему народу вернуться в землю обетованную, как и предсказывал пророк Исаия. Царь Кир своим повелением разрешил израильтянам вернуться. И те, кто слушался воли Бога, вернулись в Палестину. Однако вернувшихся было очень мало. Большинство предпочло остаться. В пленившей их стране они обрели свой второй дом, научились у язычников торговать, и такая жизнь им понравилась. Поэтому они в противовес воле Бога решили остаться, и среди этих оставшихся оказался человек по имени Мардохей, о котором мы только что прочитали. Сейчас он живет во дворце и занимает какую-то должность в правительстве царя. Вспомните, что Иосиф тоже занимал политическую должность в Египте, но тем не менее он полностью подчинялся воле Бога. Также и Даниил, который служил при дворе в Вавилоне, но исполнял волю Бога. Мардохей же волю Бога не исполняет. Вот вам удобная возможность на примере из книги «Исфирь» убедиться в действенности Божьего провидения. Хотя Мардохей не повинуется воле Бога и не ищет его помощи, Бог все равно приведет его домой. Пока же в книге нет ни одного упоминания о Боге и ни одной молитвы, потому что народ не выполняет волю Бога. И Мардохей, и Исфирь выглядят на страницах этой книги довольно невзрачно. хотя на самом деле они были неординарными личностями, в чем мы скоро убедимся. Мардохей попал в плен еще в молодом возрасте, во время второго переселения евреев из Иерусалима. Происходило это во время правления Иехонии. Во время первого переселения из Иерусалима были выведены израильские князья и высшее сословие. Среди этих людей был пророк Даниил. Мардохей же был уведен в плен во время второго переселения, когда Иерусалим покинули представители среднего класса. После переселения третьей группы израильтян в Вавилон, Иерусалим был окончательно уничтожен, и жить в земле обетованной остались только самые бедные. Мардохей принадлежал к среднему классу, который увел в Вавилон Навуходоносор. У него была младшая двоюродная сестра, родители которой, скорее всего, погибли, когда Навуходоносор взял город. Итак, читаем далее, 7 стих 2 главы книги Эсфирь. «И был он воспитателем Гадассы, она же Эсфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива, станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери». Иудейское имя Эсфири было Гадасса, что значит «звезда». И она действительно была настоящей звездой, настолько она была красива. Эсфирь стала Мардохею как родная дочь. А когда объявили, что состоится конкурс на должность новой жены Артаксеркса, Мардохей сразу же решил использовать открывшуюся возможность. Должность во дворце позволяла ему оценить внешние качества девушек, которых привозили на конкурс со всего царства. Я полагаю, что Мардохей сопоставил их с Эсфирью и пришел к выводу, что никто из них не мог сравниться с ней в красоте. Прочитаем 8 и 9 стихи. «Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была Эсфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома». Теперь вы видите, как действует в этой ситуации провидение Божие. Мардохей приводит свою двоюродную сестру на конкурс красоты. «Должен признаться, что в данный момент я не чувствую никакого уважения к этому человеку. До конца книги я изменю свое мнение и пожалею о том, что сейчас сказал. Но в данный момент я просто презираю его за этот его поступок. Начнем с того, что Мардохей не повинуется Богу. Бог запретил своему народу заключать смешанные браки с язычниками. И Мардохей откровенно попирает Моисеев закон, когда заставляет Эсфирь принять участие в этом конкурсе, намереваясь сделать ее новой царицей. Все девушки, которые проиграют в конкурсе, автоматически попадут в гарем царя. Таким образом, если Эсфирь потерпит неудачу, она станет обыкновенной наложницей, жизнь ее станет невыносимой. Однако Мардохей готов пойти на этот риск. Мы видим, как Бог руководит обстоятельствами. Эсфирь приводят в царский дом. Она нравится Гегаю, стражу жен, который дает ей все необходимое, чтобы она стала выглядеть еще красивее. Прочитаем 10 стих. «Не сказывала Эсфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. Не забывайте, что евреи находились в плену, а во всех странах мира антисемитизм всегда был очень силен. В Вавилоне было то же самое. Читая о разрушении Иерусалима Навуходоносором, понимаешь, как сильно этот царь ненавидел евреев. Именно Навуходоносор привел евреев в Вавилон. Однако сейчас его больше нет в живых, а евреи оказались в плену у другого царя. Но при нем свирепствует тот же самый антисемитизм. Поэтому Мардохей, который очень боится антисемитизма, запрещает Эсфире говорить о своей национальности, но ее молчание равнозначно отказу от своей религии, потому что именно религия делала евреев единым народом на протяжении всей истории. Скрыв свою национальность, Мардохей и Эсфирь отвергают и свою религию. Оставшись в плену, они перестали выполнять волю Бога. Интересно отметить, что и сегодня люди, которые отдаляются от воли Бога, не могут сказать о своей вере во Христа практически ничего маломальски убедительного. Читаем далее 11 стих. «И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Эсфири и о том, что делается с нею». Когда вы выполняете волю Бога, вы можете быть уверены в том, что Бог все совершает во благо. Мардохей же не надеется на Бога, поэтому, что он наведывается и узнает о ее здоровье. Он нервничает, кусает ногти, не зная, что ему делать. Ему кажется, что он совершил ужасную ошибку, отправив Эсфирь на этот конкурс красоты. Он так переживает, что не может спать по ночам. Когда вы перестаете выполнять волю Бога, вы никак не можете найти мир и спокойствие в своей душе. Я уверен, что Мардохею ничего не известно о провидении Божьем, но Бог и здесь победит. Позвольте, я приведу вам мое собственное определение провидения. Провидение — это путь, которым Бог ведет человека, не желающего, чтобы его вообще кто-то вел. И сейчас мы видим, как Бог начинает действовать. Эсфирь не случайно попадает на самое достойное место в царском доме. И не случайно ей уделяют столько внимания. У Бога ничего не происходит случайно. Прочитаем 12 стих. «Когда наступило время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все, определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мирровым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими». Если ваша жена просидит несколько часов в салоне красоты, то, я вас уверяю, это еще не повод жаловаться. Ведь все эти женщины провели за притираниями и приукрашиваниями целый год. Они чуть ли не купались в духах для того, чтобы хорошо подготовиться ко встрече с царем. Обратите внимание, какое внимание уделялось физическому совершенству человека. Вы знаете, это очень характерно для всей языческой культуры. Чем дальше Америка уходит от Бога, тем больше в наших универсамах всякой косметики. Но, несмотря на все эти средства по уходу за кожей, красоты в людях становится не более. Итак, все участники конкурса целый год прихорашивались. Женщины не меняются со временем. Чтобы сделать женщин красивее, организаторы этого конкурса потратили несметное количество косметики. Сегодня тоже используют немало косметики. Но в отношении конкретного случая с Эсфирью, я полагаю, что в конкурсе ей не надо было участвовать. И скоро мы узнаем, что косметика ей была совсем не нужна. По поводу косметики существует прямо противоположное мнение. Когда я был пастором в Лос-Анджелесе, ко мне подошла одна дама и пожаловалась, что некоторые девушки в церкви употребляют слишком много косметики. Она считала, что христиане не должны пользоваться косметикой, и поставила меня в очень трудное положение, спросив, что я думаю об этом. Я ответил: «Все зависит от самой женщины. Некоторые женщины выглядели бы гораздо лучше, если бы наносили на лицо немного косметики. Я считаю, мы должны полностью использовать то, что дал нам Бог. Ведь иногда женщины, которые пренебрегают косметикой, кажутся мне похожими на ведьм». Эта дама приняла мои слова на свой счет и, должен заметить, у нее были на то все основания. Мне действительно очень хотелось ей сказать: «Вам совсем не помешало бы немного косметики». Все, что произошло с Эсфирью, было санкционировано Богом, и ее участие в конкурсе, и ее одобрение стражем жен. Гегай, страж женщин, считал, что Эсфирь достойна стать царицей, и он помог ей победить. Это не было случайностью, это было провидением Божьим. Прочитаем 13 и 14 стихи. «Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шазгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени». После всех приготовлений, которые длились в течение одного года, пришло время каждой девушке войти в покои царя. Для этого все они могут потребовать себе любое украшение и любые наряды. Скоро придет черед Эсфири. Она страшно рискует. Если она не победит, то ей придется стать наложницей персидского царя. А это ужасная судьба. Вот почему Мордехай кусает ногти. Он знает, что они отошли от воли Бога. Он понимает, чем рискует Эсфирь, которую он воспитал. Но Бог одержит победу. Прочитаем 15 стих. «Когда настало время Эсфири, дочери Аминадава, дяди Мордехая, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж жен. И приобрела Эсфирь расположение себе в глазах всех, видевших ее». Когда пришла очередь Эсфири идти к царю, то было решено, что ей, как женщине красивой от природы, бессмысленно пользоваться еще и косметикой или украшениями. Она и без них прекрасна и очаровательна. Каждый, кто видел ее, восклицал: «Она победит!» Эсфирь выделялась среди всех претенденток. Бог начал действовать своим провидением. Теперь он посадит ее на престол рядом с царем, потому что в противном случае весь народ Израилев будет уничтожен. А если это произойдет, то получится, что Бог нарушил свое слово, чего никогда не случается. Прочитаем 16 и 17 стихи. «И взята была Эсфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в 10 месяце, то есть в месяце Тебефе, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Эсфир более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Астинь». Как только царь увидел Эсфирь, он тут же бросил дальнейшие поиски и остановил конкурс. Он нашел ту, которая достойна была занять место Астинь, и сделал Эсфирь царицей. Почему победила Эсфирь? Было ли это случайностью? Не думаю. Ее выбрали царицей благодаря провидению всемогущего Бога. В следующей главе книги Эсфирь мы узнаем о причинах, по которым Богу было совершенно необходимо сделать такие приготовления. Бог хотел защитить от уничтожения весь свой народ. Вот почему он сделал Эсфирь царицей. Вот почему мы увидели сцены языческой жизни. Дворец, пир, пьяную оргию. Бог хочет убедить нас, что Он владычествует над судьбами людей и над сатаной. Эта мысль должна быть сегодня утешением, великим утешением для детей Божьих. Итак, написано, что царь полюбил Эсфирь. Должен признаться, что меня это как-то не волнует. Те, кто читал мое исследование о книге Руфь, знают, какое большое значение имеют романтические отношения Воза и Руфи. Это самая красивая история любви во всем мире. Это прообраз Христа и Церкви, любви Христа к Его Церкви. А надо заметить, что как раз этого-то качества и нет в истории любви Артаксеркса и Эсфири. Перед нами одряхлевший и уставший царь в конце своего жизненного пути. Может быть, он страдает от ревматизма. И вот он женится на молодой, красивой девушке. Он старый язычник и не имеет ни малейшего представления о том, чем может стать любовь для пары супругов, живущих в Боге. Так что я не вижу здесь ничего такого, чем стоило бы восхищаться или в чем можно было бы увидеть любовь Христа к Его Церкви, хотя некоторые утверждают прямо противоположное. Событие это, однако, имеет огромное значение. Удивительно видеть, как эта девушка, по существу пленница, вдруг становится царицей в одной из величайших языческих империй мировой истории. Грядущая волна антисемитизма в этом государстве готова стереть евреев с лица земли. И тогда замысел Бога будет расстроен. Но когда возникает эта опасность, Эсфирь оказывается в уникальном положении. Бог превращает ее из пленницы в царицу. Прочитаем 18 стих. «И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Эсфири, и сделал льготу областям, и раздал дары с царственной щедростью». Вы помните, что книга Эсфирь начинается с пира. И вот теперь мы видим, как устраивается еще один пир — пир ради Эсфири. У царя теперь молодая красавица-жена, которая заменила ему Остинь, и по этой причине он на радостях отменяет на целый год все налоги. Если бы такое произошло сегодня, то весь мир был бы потрясен. А тогда у царя было право отменять налоги на один год. Прочитаем далее 19 стих. «И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских...» Мардохей теперь оказался в новом положении. Он сидит у царских ворот. Это значит, что он стал судьей, ибо в древнем городе залом суда служили ворота города. Большинство городов тогда были окружены стеной. Поэтому время от времени всем жителям города приходилось проходить через городские ворота, и суд заседал у городских ворот, а не в здании суда, у городской ратуши. Вспомните, именно к воротам пошел Вооз, чтобы решить вопрос о наследстве своего родственника. Лот также сидел у ворот города, а это означает, что он занимался политикой и был судьей. Вы только посмотрите на Мардохея. Как только Эсфирь становится царицей, он тут же становится судьей и садится у ворот. Вот оно, настоящее кумовство. Нам неизвестно, стал Мардохей судьей благодаря своим способностям, или только потому, что Эсфирь нашептала царю на ухо: «Этот Мардохей мне как отец. он очень способный человек. Мне кажется, ты должен назначить его на хорошую должность». И царь, вполне возможно, ответил ей: «Хорошо, у восточных ворот как раз освободилась должность судьи. Пожалуй, я туда его и назначу». Здесь мы наглядно видим, что книга «Эсфирь» очень правдиво изображает происходящее, и что политика с тех пор совершенно не изменилась. И на этой вполне реалистической ноте мы закончим наше сегодняшнее изучение. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!
Тебе взываю, мой Господь и Бог, ибо милостью Господа спасение у Него. Тебе взываю, мой Господь и Бог, ибо милостью Господа спасенье у Него.
Прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.